Внутренняя свобода, на основе которой субъект обладает принципами, имеет собственные взгляды и убеждения, и в силу этого приобретает моральную самостоятельность, отчасти уже сама по себе подразумевает весьма высокое развитие тех своеобразных качеств, в отношении к которым люди оказываются неравными и в которых они посредством этого развития делают себя еще более неравными. Далее Гегель уже откровенно оставляет позиции философской логики и выступает как дитя своего времени, утверждая, что вместе с этим развитием своеобразие людей безмерно увеличивается также и множество их потребностей и трудностей их удовлетворения, резонирования, недовольства существующим строем и связанное с этим неудовлетворенное тщеславие, в связи с чем, по Гегелю, свобода находится во власти условий природы, каприза и произвола, и, следовательно, подлежит самоограничению, преимущественно согласно существу разумной свободы, то есть, выражаясь менее изящно, согласно воле попечительствующего монарха. Идеалист Гегель приводит нас к тому же, к чему пришел идеалист Платон, идеальному государству. Однако, если последний создавал свою утопию, созерцая умопостигаемые эйдосы, то уважаемый профессор Гегель списал свое понятие государства с натуры, глядя из окна. Спасаясь от безрадостного идеала, овладевшего собой мужа, дремлющего у переполненных сосудов, мы проделали по совету Парменида длинный путь, в конце которого, к сожалению, опять видим знакомую картину сонного царства. Дремлет бюргер у переполненного сосуда с филистерской добродетелью. Дремлют разумно ограниченная свобода и помятое равенство. Забившись в противоположные углы позолоченной клетки образцового государства. Опочила в собственном лоне абсолютная идея, окончательно вернувшаяся к себе после утомительного странствия по разделам, параграфам, пунктам и подпунктам, примечаниям и прибавлениям науки логики, философии природы и философии духа. Гегель отступил не только от принципа равенства. Несравненно важнее, что он изменил принципу развития и тем самым в конечном счете изменил себе. Не случайно Маркс в 1843 году начинает именно с того пункта, на котором дискредитировала себе система Гегеля с государства. Существенно, что его теоретическое отношение к государству как к философу уже опирается на практический опыт отношения к нему как к революционного демократа. Государство есть посредник между человеком и свободой человека. Посредник, в которого он вкладывает всю свою человеческую свободу. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 1, страница 389. При этом речь идет о свободе человека как изолированной, замкнувшейся в себе монады, поскольку существующее государство таково, что практическое применение права человека на свободу есть право человека на частную собственность. А определяемая частной собственностью индивидуальная свобода – ставит всякого человека в такое положение, при котором он рассматривает другого человека не как осуществление своей свободы, а наоборот, как ее предел. Аналогично определяется и равенство вышеописанной свободы, а именно каждый человек одинаково рассматривается как такая самодавлеющая монада. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 1, страница 400-401. Свобода изолированных монад есть единственный вид свободы, который возможен в рамках частной собственности и является специфической свободой частной собственности. Свобода подобного сорта не может относиться к равенству иначе, как антагонистически. К счастью, человеческой свободе суждено надолго пережить частную собственность, перерасти узкие рамки, которые та ей устанавливает, и обрести новое, неизмеримо более высокое содержание. Эта истина была впервые провозглашена в манифесте коммунистической партии. Вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием, изменяются также и их представления, взгляды и понятия. Но, скажут нам, существуют вечные истины, как свобода, справедливость и так далее, общие всем стадиям общественного развития. Коммунизм же отменяет вечные истины. Следовательно, он противоречит